Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона. Экологическая программа. Нелегальная торговля редкими животными.
Поток животных, нелегально пересекающих российские границы, это транзитный поток или это все-таки в большей части вывоз российской флоры и фауны?
Это поток не транзитный, скорее всего. Скорее всего, это поток из России и в Россию. Основное беспокойство вызывает нелегальный поток из России в Китай. К сожалению, граница сейчас достаточно прозрачна. С нашего Дальнего Востока вывозится буквально все. Это и части тигров. Уссурийский тигр – это вид, который находится под угрозой исчезновения. Сейчас популяция немножко восстановилась, но все равно это максимум 400 особей. Только в этом году скелеты и шкуры 4 тигров были задержаны при пересечении границы в Китай.
Под охраной СИТЭС находятся не только живые животные, но и их чучело, и шкуры, и части тела. То есть это все входит в компетенцию СИТЭС.
Совершенно верно. То, что вот и все другое классифицируется под названием дериваты, животные и дериваты. Примером может служить тибетская антилопа, из меха которой делают замечательные тонкие шали, которые называются шартуш. Цена одной шали – это примерно 15 тысяч фунтов стерлингов. Для того, чтобы сделать одну шаль, убивают до 5-6 антилоп. Эти антилопы живут в высокогорьях Тибета на высоте 4-5 тысяч метров. Численность этих антилоп за последние 10 лет сократилась примерно в 10 раз. Их осталось всего лишь около 50 тысяч. В нашей стране очень характерный пример – это сайгак. Потому что популяция сайгака из-за неконтролируемого истребления за последние 10 лет уменьшилась тоже в 10 раз. Популяция сайгака, живущая на территории России, в Калмыкии, сократилась примерно до 17,5 тысяч особей от 300 тысяч исходных. Причем в этой популяции меньше 1% самцов. Произошло это потому, что китайская медицина традиционно использует рога самцов сайгака как часть традиционных китайских лекарственных средств.
Но вывозятся из России не только компоненты для создания лекарственных препаратов традиционной восточной медицины. Значительной статьей дохода контрабандистов являются хищные птицы. Рассказывает биолог, координатор программ по СИТЭС Международного фонда защиты животных Сергей Ганусевич.
Самая главная проблема для этих птиц – их изъятие из природы с целью нелегального экспорта в страны Ближнего Востока, где охота с соколами очень популярна. Наиболее часто экспортируемыми нелегально видами являются кречет, балобан и сапсан. Это крупные сокола, причем кречет и сапсан включены в первое приложение СИТЭС. То есть это виды, которые находятся в природе в особо угрожаемом состоянии. Естественно, бесконтрольное изъятие их из природы причиняет непоправимый вред популяциям. На Дальнем Востоке, Чукотка, Камчатка, Восточная Сибирь задерживаются птицы, которых пытаются вывести совершенно контрабандно. Эти птицы однозначно выловлены в природе, они имеют наибольшую ценность в Арабских Эмиратах, в частности, поскольку для того, чтобы их использовать в охоте, не требуется никаких практически дополнительных усилий по обучению. Они уже все умеют, они жили в природе, они очень сильные. И если их быстро экспортировать, то цена как раз на этих птиц наиболее высокая.
Запретная зона. Экологическая программа. Нелегальная торговля редкими животными. Подготовила и ведет программу Марина Катас. Эфир 10 ноября 2002 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катас. По оценке Интерпола, мировой оборот незаконной торговли дикими животными и растениями вышел на второе место после торговли наркотиками, обогнав нелегальную торговлю оружием. Ежегодный объем нелегальной торговли редкими животными достигает 15 миллиардов долларов США.
На Украине были задержаны таможенными органами 14 крупных попугаев белого цвета, по распоряжению ветеринарной службы они были немедленно сожжены. Опасение вызвало возможность занесения инфекции из Африки. Они экспортировались из Египта. На самом деле, эта проблема, скорее всего, не имела положительного решения в силу того, что никто не мог взять на себя ответственность поместить этих птиц на карантин, в специальный центр, провести все необходимые анализы и дать таким образом этим животным шанс жить в дальнейшем, быть репатриированными в страну, откуда они были нелегально вывезены.
Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, CITES, была принята в Вашингтоне в 1973 году. В 1976 году, через год после ее вступления в силу, ее членом стал СССР. Российская Федерация заявила о продолжении выполнения обязательств по конвенции в январе 1992 года. О том, какова сегодня в России ситуация с торговлей редкими видами диких животных, рассказывает директор российского представительства Международного фонда защиты животных Мария Воронцова.
Ситуация достаточно тревожная, потому что очень многие виды растений и животных нелегально ввозятся и вывозятся из страны. Часть животных задерживается, и есть статистика по этому поводу, но часть животных проходит все-таки границу без всякого препятствия, к сожалению. Создается впечатление, что примерно 10% контрабанды реально задерживается, остальное все-таки границу пересекает, поэтому точно цифрами, к сожалению, мы не владеем. Надо сказать, что правительство России сейчас предпринимает серьезные шаги по выполнению конвенции CITES. Почему это для нас важно? Потому что конвенция CITES подразумевает, что страны-участники, в том случае, если они не выполняют обязательства свои перед конвенцией, подвергаются определенным санкциям. Чем это грозит? Что Россия запретят участвовать в торговле животными и растениями. На международном рынке Россия не сможет продавать, например, икру, потому что осетры являются видом, который рассматривается конвенцией, находится во втором приложении. Торговля всеми другими животными тоже будет под угрозой, в частности, наши цирки не смогут перемещаться, и просто торговля живыми животными будет запрещена.
Административным органом CITES в России является Министерство природных ресурсов. Слово заместителю министра природных ресурсов Максиму Яковенко.
Российское законодательство в целом все-таки адекватно позволяет регулировать правовые отношения в данной сфере и увязывать наше существующее законодательство с нормами CITES. В последнее время началась и уже завершается доработка нашего законодательства как внутриведомственного, так и межведомственного. Потому что из числа российской флоры и фауны под действие CITES подпадает 302 вида. Основные эти виды занесены в Красную книгу Российской Федерации. Вместе с тем, ряд видов, несмотря на то, что они попадают под действие конвенции CITES, в Красной книге не занесены и являются обычными объектами охоты, например, волки. Таких примеров можно найти множество, и вот наши сейчас усилия направлены на то, чтобы эти пробелы устранить. Обещаю, что в ближайшее время работа закончится по наведению, скажем так, беспорядка.
Если во времена СССР вопрос о выполнении требований CITES практически не стоял, то для России, как правопреемницы СССР, с развитием рыночных отношений, возможности свободного выезда граждан за рубеж, ситуация значительно осложнилась. Заместитель министра природных ресурсов Максим Яковенко признает, что российское правительство всерьез обеспокоено санкциями, грозящими России со стороны CITES, в случае, если в сфере незаконного оборота редких видов животных не будет наведен порядок.
Проблема, которая нас действительно беспокоит, это проблема незаконного оборота видов, занесенных в списки CITES. На определенные виды существует значительный коммерческий спрос, который формируется не в России, а за ее пределами. И здесь мы сталкиваемся с массовой контрабандой. В последнее время наиболее видами, подверженными незаконному обороту, являются соколообразные, то есть кречет, например, сапсаны, балобаны, на которых есть колоссальный спрос в Ближневосточной Азии. И поэтому административный орган CITES в России, то есть Министерство природных ресурсов, уделяет значительное внимание именно межведомственной координации. Это, во-первых, взаимодействие с Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом по наведению контроля на границе.
С Существенной проблемой становится нелегальный вывоз из страны животных и растений, внесенных в приложение к Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, но не занесенными в Красную книгу России. Открытым остается и вопрос о создании центров для содержания конфискованных животных. Продолжает Максим Яковенко.
В последнее время на правительстве поднимались вопросы выполнения России обязательств ЭТС. В конце лета этот вопрос даже особо рассматривался, выдвигались и нарекания, и предложения. Была принята программа действий правительства по наведению порядка в данной сфере. В правительственном докладе подчеркивалось, что центры данные создавать надо, источники федерального бюджета ограничены, поэтому Министерству природных ресурсов дано поручение придумать формы стимулирования к созданию подобных центров. Честно скажу, финансовых ресурсов у нас нет. В ближайшее время мы все-таки вносим закон о платежах за негативное воздействие на окружающую среду, где мы предусматриваем, что предприятия, которые будут направлять средства на выполнение природоохранных мероприятий, будут освобождаться в части уплаты некоторой суммы. Одним из видов природоохранных мероприятий, которые мы вносим в этот закон, является создание специализированных центров по содержанию животных.
Первый такой приют для конфискованных животных, подпадающих под действие СИТЭС, недавно был открыт в пригороде Москвы. Он расположен в 25 километрах от города на трассе Москва-Санкт-Петербург. Проект получил поддержку Министерства природных ресурсов Российской Федерации, таможни и ветеринарно-пограничной службы. Международный фонд защиты животных вложил в создание центра $100 000. И снова я обращаюсь с вопросом к директору российского представительства Международного фонда защиты животных Марии Воронцовой. Поток животных, нелегально пересекающих российские границы, это транзитный поток или это все-таки в большей части вывоз российской флоры и фауны?
Это поток не транзитный, скорее всего, это поток из России и в Россию. Основное беспокойство вызывает нелегальный поток из России в Китай. К сожалению, граница сейчас достаточно прозрачна. С нашего Дальнего Востока вывозится буквально все. Это и части тигров. Уссурийский тигр – это вид, который находится под угрозой исчезновения. Сейчас популяция немножко восстановилась, но все равно это максимум 400 особей. Только в этом году скелеты и шкуры 4 тигров были задержаны при пересечении границы в Китай.
Под охраной СИТЭС находятся не только живые животные, но и их чучело, и шкуры, и части тела. То есть это все входит в компетенцию СИТЭС.
Совершенно верно. То, что вот и все другое классифицируется под названием деривата, животные и деривата. Примером может служить тибетская антилопа, из меха которой делают замечательные тонкие шали, которые называются шартуш. Цена одной шали – это примерно 15 тысяч фунтов стерлингов. Для того, чтобы сделать одну шаль, убивают до 5-6 антилоп. Эти антилопы живут в высокогорьях Тибета на высоте 4-5 тысяч метров. Численность этих антилоп за последние 10 лет сократилась примерно в 10 раз. Их осталось всего лишь около 50 тысяч. В нашей стране очень характерный пример – это сайгак. Потому что популяция сайгака из-за неконтролируемого истребления за последние 10 лет уменьшилась тоже в 10 раз. Популяция сайгака, живущая на территории России, в Калмыкии, сократилась примерно до 17,5 тысяч особей от 300 тысяч исходных. Причем в этой популяции меньше 1% самцов. Произошло это потому, что в китайской медицине традиционно используют рога самцов сайгака как часть традиционных китайских лекарственных средств.
Но вывозятся из России не только компоненты для создания лекарственных препаратов традиционной восточной медицины. Значительной статьей дохода контрабандистов являются хищные птицы. Рассказывает биолог, координатор программ по СИТЭС Международного фонда защиты животных Сергей Ганусевич.
Самая главная проблема для этих птиц – их изъятие из природы с целью нелегального экспорта в страны Ближнего Востока, где охота с соколами очень популярна. Наиболее часто экспортируемыми нелегально видами являются кречет, балобан и сапсан. Это крупные сокола, причем кречет и сапсан включены в первое приложение СИТЭС. То есть это виды, которые находятся в природе в особо угрожаемом состоянии. Естественно, бесконтрольное изъятие их из природы причиняет непоправимый вред популяции. На Дальнем Востоке, Чукотка, Камчатка, Восточная Сибирь задерживаются птицы, которых пытаются вывести совершенно контрабандно. Эти птицы однозначно выловлены в природе, они имеют наибольшую ценность в Арабских Эмиратах, в частности, поскольку для того, чтобы их использовать в охоте, не требуется никаких практически дополнительных усилий по обучению. Они уже все умеют, они жили в природе, они очень сильные. И если их быстро экспортировать, то цена как раз на этих птиц наиболее высокая.
А какова цена на таких птиц?
Цена на хорошего кречета белой окраски, предположим, сравнима с ценой на хороший автомобиль. Такие факты известны.
Чаще всего объектами незаконной торговли становятся попугаи, черепахи, хищные птицы, вараны, крокодилы, обезьяны, змеи и многие виды насекомых. Рассказывает Мария Воронцова.
Причем везут в Россию не только на продажу, но и для своих целей, просто в качестве домашних любимцев. Туристический бизнес очень развился, многие россияне выезжают в разные страны, покупают на рынках животных, каких-нибудь попугаев или мартышек, часто лори, которых везут из Вьетнама, и привозят их домой для того, чтобы содержать их дома. И эти люди просто даже не знают о том, что существует конвенция СИТЭС, и вот эти животные попадают в Москву, в принципе, должны конфисковаться вот при прилете в аэропорту Шереметьево.
Даже если их возят легально, так сказать, с медицинскими справками, так сказать, не скрывая контейнеров, как положено перевозить животных?
А вот здесь как раз этот момент легальности. Медицинских справок совершенно недостаточно, потому что конвенция СИТЭС предусматривает наличие специального разрешения, сертификата СИТЭС. Причем надо сказать, что в конвенции СИТЭС находится 30 тысяч видов растений и животных. К сожалению, контроль России может осуществляться только на уровне границ. Если животное уже попало в страну, то наше законодательство российское пока еще не предусматривает того, чтобы это животное могло быть изъято. В других странах, членах конвенции, положение несколько другое. Например, в Англии таможенники имеют право даже войти в дом человека, который известно, что провез контрабанду, и изъять ее. И они пользуются этим правом. Поэтому секретариат СИТЭС, конечно, хотел бы, чтобы Россия приняла единый закон, который будет описывать все правила, которые граждане России должны соблюдать по отношению к диким животным.
Контрабандисты, как правило, везут животных издалека, самолетом, упакованных в специальные ящики или другую тару. В результате до места назначения живыми добираются далеко не все. Продолжает Мария Воронцова.
Многие животные находятся в очень плохом физическом состоянии. Если это контрабанда, то провозят животных обычно пряча их. То есть это очень часто попугаи, запаянные в консервные банки. Очень часто это просто обезьяны, которых везут в крошечных коробках, где они не могут повернуться. Контрабандисты часто просто употребляют транквилизаторы, чтобы животные спали. И в таком состоянии их легче перевести через границу. Поэтому естественно, что таким животным требуется срочная ветеринарная помощь. Известно, что если в первые полчаса животным, после того, как они сошли, их сняли с самолета, не оказана ветеринарная помощь, то примерно 60% животных погибает. Вот уже в первые полчаса. Как правило, эти животные обезвожены. Первое, что надо, это вот как бы добиться того, чтобы они пили воду, или в отдельных случаях это просто надо введение капельницы.
Теперь тем животным, которых таможенники задерживают при пересечении границы в Шереметьево, скорее всего, удастся выжить, и они будут переданы в центр передержки в поселке Чашниково. О том, как будет организована работа в центре, рассказывает биолог Сергей Ганусевич.
Можно поместить одновременно партию из 100 рептилий, 30 крупных попугаев или среднего размера и около 10 млекопитающих размеров не крупные обезьяны, обычно средние обезьяны, лемуры или некрупные хищники, которые могут содержаться в закрытых помещениях. Одного центра, естественно, мало. Это только модель.
Животные будут содержаться, насколько я понимаю, в течение одного месяца. А что дальше ждет этих животных?
Один месяц – это, так сказать, период карантина, который устанавливается ветеринарными органами. На самом деле животные, конечно, будут содержаться, скорее всего, более длительный срок, поскольку решение их судьбы – это отдельный и очень сложный вопрос. Здесь есть разные варианты. Если животные были задержаны в силу того, что на них отсутствуют какие-то определенные не очень значительные документы, эти документы могут быть впоследствии предоставлены владельцам, и животные могут быть ему возвращены, то есть легализованы. В таком случае владелец должен оплатить услуги по их содержанию в центре. Если животные были задержаны на таможне, то судьба их будет решаться, естественно, уже другим путем. Основной орган, который отвечает за судьбу этих животных, это административный орган СИТЭС. Идеальным решением судьбы конфискованных животных, которые были передержаны в нашем центре, это их возвращение в природу той страны, откуда они были экспортированы. На самом деле, это тоже вопрос, который очень редко практически решаем. Вторым желательным исходом судьбы этих животных является их помещение в организации, центры, которые работают над сохранением биоразнообразия. Это создание племенных групп редких видов, которые могут быть в дальнейшем размножены, и поголовье, полученное в этих центрах, может быть использовано, опять-таки, для восстановления этих видов в природе, где они находятся в угрожаемом состоянии.
Если человек хочет приобрести себе для того, чтобы содержать дома какое-то экзотическое животное, он идет обычно на птичий рынок. И там представлены игуаны, попугаи, черепахи, обезьяны, в общем, все, что душе угодно. Во-первых, такой вопрос, насколько эти животные здоровы? Во-вторых, что надо спрашивать у продавца, чтобы быть уверенным в том, что это легально ввезенное животное?
Конвенция СИТЭС предусматривает не только регулирование экспорта и импорта животных, но и отслеживание, легализацию процессов владения ими и внутренней торговли. В некоторых странах мира для того, чтобы владеть объектом СИТЭС, надо доказать легальность его приобретения. Приходя на птичий рынок, вы можете спросить, откуда это животное. Но, скорее всего, вы не получите достаточно компетентного ответа, поскольку у нас еще не разработано законодательство, фиксирующее распределение внутри страны объектов СИТЭС. Это еще предстоит сделать.
Очень модное сейчас животное игуана, рептилия. Мне кажется, что они разводятся в неволе, и те игуаны маленькие, которые продаются в Москве, они, собственно, и родились в Москве.
Очень многие специалисты в Москве разводят рептилии. Для того, чтобы СИТЭС в стране работала цивилизованно и ответственно, надо провести легализацию всех разводчиков. Потому что под видом разводчиков этих животных могут работать и другие люди, которые просто их ввозят в страну нелегально совершенно.
Но есть еще такой вопрос. Вот вы хотите как бы пересчитать всех людей, разводящих экзотические виды на продажу внутри России. Но если он легализуется как бизнес, тогда он должен платить налоги, что ему, естественно, невыгодно. Большинство россиян стараются уклониться от этого мероприятия. И, возможно, основная трудность будет связана именно с этим, что сертификат СИТЭС будет автоматически являться доносом в налоговые органы.
Да, это проблема, я думаю, вы правы. Но, тем не менее, страна обязана для того, чтобы выполнять все обязательства по конвенции СИТЭС, отслеживать и внутренний рынок, и все процедуры содержания животных у частных лиц. Но, к сожалению, лицензирование самой деятельности по содержанию животных было отменено, потому что до недавнего времени все люди, которые хотели легально содержать диких животных, должны были получить на эту деятельность лицензию, должны были представить условия, в которых будут содержаться у них животные. Это к вопросу о том, опасны ли животные, которые вы приобретаете на рынке птичьем, в частности, животные, поступающие на рынок легально, от легального заводчика, который имеет сертификат, что они здоровы, это одно. Другое дело прийти на рынок и взять просто понравившееся вам животное. Это может быть опасно, безусловно. Была история, когда конфискованная обезьяна, которая какое-то время содержалась в Москве, у нее был обнаружен вирус Эбола.
Эбола – это лихорадка?
Да, это лихорадка.
В настоящее время членами Конвенции СИТЭС являются 158 государств. Конвенция охраняет более 30 тысяч видов флоры и фауны. И с момента ее вступления в силу в результате торговли не исчез ни один вид, находящийся под ее защитой. В начале ноября в Чили пройдет встреча сторон, на которой будут рассмотрены предложения стран-участниц по изменению списков охраняемых животных. рассказывает директор российского представительства Международного фонда защиты животных Мария Воронцова.
На встречах сторон рассматриваются предложения участников конвенции по разным видам животных. То есть это, с одной стороны, какие-то виды животных включаются в новую конвенцию. Те виды животных, которые восстановили свою численность или перестали быть под угрозой исчезновения, они переводятся в другие приложения или просто выводятся из рассмотрения конвенции. На этой конференции будет рассматриваться судьба многих видов животных, которые нам всем, я думаю, как жителям Земли, не безразличны. В частности, там будет рассматриваться судьба африканских слонов. Сейчас некоторые страны Африки вышли с предложением разрешить им начать торговлю слоновой костью. Это имеет ли смысл убивать слонов ради слоновой кости, которую кто-то потом режет и делает из них безделушки? Мне кажется, что мы все, как жители Земли, должны к этому относиться с большой ответственностью. А вопрос, который еще будет рассматриваться на конференции сторон, это судьба двух видов китов – малого полосатика и полосатика Брайда. В 1982 году введен всемирный мораторий на китобойный промысел. Сейчас есть попытка вернуться к этому промыслу через конвенцию СИТЭС. Япония хочет, чтобы из приложения 1, то есть полностью запрещенного к торговле, два вида кита перевели в приложение 2, что потенциально дает возможность торговать китовым мясом. Причем это непосредственно имеет отношение к нам, потому что малый полосатик обитает в наших водах, и полосатик Брайда – это тоже северная часть, северо-западная часть Пацифики, Тихого океана, и здесь есть вероятность того, что если это пройдет, то японские суда, японские китобои будут бороздить наши моря и добивать китов. Ну и в целом вообще вот эта попытка использовать другую конвенцию для того, чтобы все-таки вернуться к китобойному промыслу, она, конечно, не должна встречать поддержки.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Наталья Гуреева. Автор и ведущая Марина Катес.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на Земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Армия на рассвете». К 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года.
Войну в Африке в июне 1940 года начал Муссолини, мечтавший создать не больше не меньше, как Вторую Римскую империю. Он послал войска в Ливию, которая была итальянской колонией, и дал им приказ захватить Египет, находившийся под протекторатом Англии. В помощь ему Гитлер послал в Африку генерала Роммеля, на борьбу с которым Черчилль, в свою очередь, послал генерала Монтгомери. Почему англичанам, которые уже вели тяжелые бои с немцами в Европе, так важен был в тот момент Египет? Мистер Бейтман.
Если бы немцы выбили англичан из Египта, они бы захватили Суэцкий канал. И это было бы катастрофой для Англии, потому что все их корабли, грузы, вся нефть должны были бы идти вокруг Африки.
Играло ли какую-то роль в том, что союзники свою первую совместную операцию провели в Африке, желание англичан защитить свои нефтяные промыслы в Египте?
Нет, не играло, или во всяком случае почти не играло. В то время нефтяные месторождения Ливии еще не вступили в эксплуатацию, а египетские промыслы англичане и сами успешно защищали от армии Роммеля весь 41 и 42 год. Ведь союзники высадились в Африке уже после знаменитой победы Монтгомери над Роммелем в битве при Эль-Аламейне, которая была такой же важной и переломной для англичан, как Сталинградская битва для русских. Стратегической задачей высадки было взять в клещи панцирную дивизию Роммеля и его африканский корпус. Англичане, 8-я армия Монтгомери, наступали на него с востока, а американцы после высадки — с запада.
Если Монтгомери уже разбил немцев под Эль-Аламейном, зачем американцам было идти в Африку, когда все с нетерпением ждали открытия второго фронта в Европе? Мистер Аткинсон, может быть, все же тут были замешаны колониальные интересы Англии?
Это подозрение всегда было у некоторых американских военных, в частности у Джорджа Маршалла и Эйзенхауэра. Перед высадкой шли ожесточенные споры между американцами и англичанами. Американские военные рвались высадиться в Европе и идти на Берлин, но английское командование воспротивилось этой идее. К тому времени англичан уже 3 раза выбивали с континента, в частности из Дюнкерка. И они сказали «нет». Немцы гораздо сильнее, чем вы думаете. У них во Франции уже сейчас 25 дивизий. И поэтому мы должны начать с периферии, со Средиземноморья, с Северной Африки. В Америке решение об этом периферийном вступлении в войну было принято лично президентом Рузвельтом вразрез с почти единогласным мнением его военных советников. Президент Рузвельт понимал 2 вещи. С одной стороны, что страна рвется в бой, а с другой стороны, что наша армия находится на бойскаутском уровне, включая офицерский состав.
Что скажет на это военный историк Роберт Бейтман?
Среди историков существуют самые различные интерпретации причин, по которым англичане предпочитали высадку в Африке. Но сейчас ясно одно. Если бы мы в 1942 году начали высадку в Нормандии, мы бы ее не осилили. В 1942 году американская армия была далеко не та, которая высадилась в Нормандии в 1944. Это была неподготовленная, нетренированная и еще очень небольшая армия. Дело в том, что мы абсолютно не были готовы к войне, когда она обрушилась на нас 7 декабря 1941 года. И я полагаю, что английское командование прекрасно это знало. Северная Африка была гораздо более легкой целью для такой вот начинающей армии. Она была вводным курсом в войну.
Поверх барьеров. Армия на рассвете. К 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 12 ноября 2002.
На волнах радио «Свобода» передача «Армия на рассвете». К 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года. Ведет передачу Марина Ефимова.
Предрассветные часы 8 ноября 1942 года гигантская армада транспортных американских судов подошла к берегам Северной Африки. Одно место высадки было в районе Касабланки во французском Марокко, и 2 в Алжире, тоже французской колонии, в районе города Арана и в районе порта Алжир. Высадка имела кодовое название «Операция «Факел»» и была первой совместной массированной операцией союзников с начала войны. Секретность операции была такой, что немцы узнали о ней лишь после того, как 100 тысяч союзнических солдат, в основном американцев, благополучно высадились на побережье Африки. Поэтому, хотя Средиземное море буквально кишело немецкими подводными лодками, из 500 кораблей, шедших в Африку, был торпедирован только один.
Так в спокойных тонах описывают высадку энциклопедические статьи. Однако недаром английский историк Норман Гелп назвал свою книгу о высадке союзников в Северной Африке «отчаянная затея».
Несмотря на благополучный переход по Атлантике и по Средиземному морю, несмотря на предусмотрительность Эйзенхауэра, командующего всей операцией, неопытные капитаны, штурманы и командиры перепутали в темноте все позиции. Из 37 амфибий, которые должны были подвести войска к Арану, ни одна не подошла к берегу в назначенном месте, и только 9 вообще нашли Алжир. Командиры оказались на берегу в десятках миль от своих солдат и носились по пляжам на джипах, собирая свои батальоны, как пастухи овец. Некоторые амфибии остановились слишком далеко от берега, и солдаты тонули в прибое под тяжестью амуниции. Из 1500 погибших при высадке 500 человек погибло из-за несчастных случаев. Не забудьте, что это была первая в истории высадка на амфибиях.
Спасла всю операцию в основном секретность. Вот что говорит автор новейшего исследования африканской кампании, американский историк Рик Аткинсон, который назвал свою книгу «Армия на расцвете».
Эта высадка была самым большим стратегическим сюрпризом за всю войну, если не считать Перл-Харбора. Немцы были потрясены. В момент высадки, кроме дивизии Роммеля, в Африке совсем не было немецких войск. Они начали прибывать только на следующий день.
Однако отсутствие немцев еще не означало отсутствие сопротивления. Ведь союзники высадились на территории, находившейся под контролем профашистского французского правительства Виши, заключившего договор с нацистами.
Американцы, сохранявшие теплые чувства к Лафайету, участнику войны за независимость, надеялись, что французы, традиционно бывшие союзниками США, не станут стрелять в американцев. Поэтому во время высадки англичанам было велено надеть американскую форму. Но французы все-таки открыли огонь. Сопротивление было не сильное, за исключением флота. В районе Касабланки шли тяжелые морские бои.
И наземные бои с французами шли в основном в районе Касабланки, где, по счастью, высадкой командовал опытный и талантливый американский генерал Джордж Паттон, рассказывает историк Центра стратегических исследований Роберт Бейтман.
Паттон все время был на берегу. При этом не забудьте, что он уже был трехзвездным генералом. Никто в его чине не стал бы лично командовать высадкой, но он командовал. Он не давал возникнуть путаницы и разноголосицы в руководстве операцией. А главное, присутствие такой персоны, как он, поднимало дух солдат, и к полудню первого дня все рассыпанные по берегу части были собраны вместе, их действия скоординированы с авиацией, и дивизия Паттона двинулась вперед, легко преодолевая сопротивление французов. Паттон уже готовился взять с боем Касабланку, и только в этот момент французское командование объявило перемирие.
С этого момента французское командование Виши, решив наконец, что делать ставку на союзников, пожалуй, перспективнее, чем на Гитлера, соблюдало в Африке нейтралитет. Итак, немцы прозевали высадку в Африке, французы с ней смирились, и союзники двинулись вдоль побережья на восток на соединение с английской 8-й армией генерала Монтгомери, которая вот уже 2 года сражалась с африканским корпусом и панцирной дивизией Роммеля на границе Ливии и Египта. Американская хроника показывала бодрые кадры армии на марше, но генерал Паттон писал в своем донесении Эйзенхауэру: «Вся операция высадки удалась только благодаря непосредственному вмешательству Господа». На волнах радио «Свобода» передача «Армия на расцвете» к 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года. Ведет передачу Марина Ефимова. Войну в Африке в июне 1940 года начал Муссолини, мечтавший создать не больше, не меньше, как Вторую Римскую империю. Он послал войска в Ливию, которая была итальянской колонией, и дал им приказ захватить Египет, находившийся под протекторатом Англии. В помощь ему Гитлер послал в Африку генерала Роммеля, на борьбу с которым Черчилль, в свою очередь, послал генерала Монтгомери. Почему англичанам, которые уже вели тяжелые бои с немцами в Европе, так важен был в тот момент Египет? Мистер Бейтман.
Если бы немцы выбили англичан из Египта, они бы захватили Суэцкий канал. И это было бы катастрофой для Англии, потому что все их корабли, грузы, вся нефть должны были бы идти вокруг Африки.
Играла ли какую-то роль в том, что союзники свою первую совместную операцию провели в Африке, желание англичан защитить свои нефтяные промыслы в Египте?
Нет, не играла, или во всяком случае почти не играла. В то время нефтяные месторождения Ливии еще не вступили в эксплуатацию, а египетские промыслы англичане и сами успешно защищали от армии Роммеля весь 41 и 42 год. Ведь союзники высадились в Африке уже после знаменитой победы Монтгомери над Роммелем в битве при Эль-Аламейне, которая была такой же важной и переломной для англичан, как Сталинградская битва для русских. Стратегической задачей высадки было взять в клещи панцирную дивизию Роммеля и его африканский корпус. Англичане, 8-я армия Монтгомери, наступали на него с востока, а американцы после высадки с запада.
Если Монтгомери уже разбил немцев под Эль-Аламейном, зачем американцам было идти в Африку, когда все с нетерпением ждали открытия второго фронта в Европе? Мистер Аткинсон, может быть, все же тут были замешаны колониальные интересы Англии?
Это подозрение всегда было у некоторых американских военных, в частности у Джорджа Маршалла и Эйзенхауэра. Перед высадкой шли ожесточенные споры между американцами и англичанами. Американские военные рвались высадиться в Европе и идти на Берлин, но английское командование воспротивилось этой идее. К тому времени англичан уже 3 раза выбивали с континента, в частности из Дюнкерка. И они сказали «нет». Немцы гораздо сильнее, чем вы думаете. У них во Франции уже сейчас 25 дивизий. И поэтому мы должны начать с периферии, со Средиземноморья, с Северной Африки. В Америке решение об этом периферийном вступлении в войну было принято лично президентом Рузвельтом вразрез с почти единогласным мнением его военных советников. Президент Рузвельт понимал 2 вещи. С одной стороны, что страна рвется в бой, а с другой стороны, что наша армия находится на бойскаутском уровне, включая офицерский состав.
Что скажет на это военный историк Роберт Бейтман?
Среди историков существуют самые различные интерпретации причин, по которым англичане предпочитали высадку в Африке. Но сейчас ясно одно. Если бы мы в 42-м году начали высадку в Нормандии, мы бы ее не осилили. В 42-м году американская армия была далеко не та, которая высадилась в Нормандии в 44-м. Это была неподготовленная, нетренированная и еще очень небольшая армия. Дело в том, что мы абсолютно не были готовы к войне, когда она обрушилась на нас 7 декабря 41 года. И я полагаю, что английское командование прекрасно это знало. Северная Африка была гораздо более легкой целью для такой вот начинающей армии. Она была вводным курсом в войну.
Обидно, что вводный курс начался тогда, когда русские уже понесли тяжелейшие потери, и когда ход войны явно менялся. Монтгомери разбил немцев под Эль-Аламейном 4 ноября 1942 года, за 4 дня до высадки. А поворотная для русских Сталинградская битва шла почти столько же, сколько война в Африке. Она началась тоже осенью 1942 года и закончилась победой в январе 1943, а африканская кампания закончилась в апреле 1943. Почему же оказалось, что американская армия была так не готова к войне? Об этом военный историк из фонда Heritage Джеймс Филлипс.
Наша обороноспособность в относительно долгом перерыве между 2 мировыми войнами совершенно атрофировалась, как это регулярно случается во многих демократических государствах. Это ужасно, что на русских пала главная тяжесть войны с Гитлером и что американцы присоединились к войне уже ближе к ее концу. Но нельзя забывать, во-первых, что и после Сталинграда положение русских на Восточном фронте еще долго было тяжелым. А во-вторых, не забывайте двусмысленность политической ситуации. Ведь Сталин был союзником Гитлера, пока тот его не предал.
Печальным доказательством слабости американской армии была первая же встреча с Роммелем 18 февраля на дороге Казарин-Пас.
Битва при Казарин-Пас была одним из самых больших поражений американцев во Второй мировой войне. На марше в Тунис через Марокко и Алжир американский второй корпус под командованием английского генерала Андерсона внезапно атаковала панцирная дивизия Роммеля, успевшая перегруппироваться и набрать сил после поражения у Эль-Аламейна. Известно, что Роммель, посылая на утверждение Гитлеру план внезапной атаки, писал: «У американцев нет никакого боевого опыта, и наше дело внушить им комплекс неполноценности». Поэтому сначала он устроил театрально-оглушительную артподготовку, а потом двинул танки. Второй корпус потерял 6 тысяч человек. 300 убитыми, 1700 ранеными и 3000 взятыми в плен. Это было первое наземное сражение с немцами, в котором выяснилось, что наше вооружение не соответствует немецкому, особенно танки. К тому же у нас было слишком мало бронебойных снарядов.
Прекратилось и то, что Паттон назвал непосредственным вмешательством Господа. Дожди превратили пустыню в море грязи. Вот что писал о февральском наступлении в Африке один из участников похода Эллен Мурхед.
Мертвых хоронили в грязи, а живые постоянно были в грязи по колено. Грязь была в волосах, в еде и забиралась под одежду. Когда она высыхала, то становилась твердой, как железо, и ее приходилось сбивать с сапог прикладом. На глазах остолбеневших командиров танки погружались в грязь до верхнего ряда гусениц.
Роммелю не удалось добить второй корпус только благодаря поддержке английской 26-й танковой дивизии генерала Николсона. Роммель в полном порядке отступил и занял позицию для обороны против надвигавшегося с востока Монтгомери. Американцы пали духом. А главное, репутация американской армии в глазах англичан упала настолько, что многие командиры усомнились в их способности сражаться, забыв, что бой при Казарин-Пас шел под командованием английского генерала. Лондонские газеты писали, что американцев сбили с толку идиотские интерпретации войны, сделанные Голливудом, в которых бодро марширует Джеймс Кегни, распевая «Янки Дудл Дэнди». Между тем, Эйзенхауэр отстранил от командования американцами английского генерала Андерсона и поручил командование Джорджу Паттону. На волнах радио «Свобода» передача «Армия на рассвете» к 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года. Ведет передачу Марина Ефимова. Генерал Паттон начал командование разбитым корпусом со знаменитой речи.
Ни один сукин сын не победил в войне, умирая за свою страну. Побеждают те, кто заставляет других сукиных детей умирать за их страну. И плюньте в глаза тем, кто говорит, что американцы не умеют драться. Мы деремся с детства. Наши главные герои — футболисты и боксеры. Американцы умеют драться и умеют побеждать. Я знаю, что многие из вас сейчас сомневаются в своих силах. Не бойтесь. Каждый из вас сумеет выполнить свой долг. И я почту за честь быть вашим командиром в любое время, в любом месте.
Чего добился генерал Паттон?
После катастрофы на Казарин-Пас во главе второго корпуса был поставлен генерал Паттон, который за два месяца превратил его в победоносное военное подразделение. Против панцирной дивизии Роммеля, лучшей в немецкой армии, у нас поначалу не было выработано тактики танковой войны, и разработал ее именно в Африке генерал Паттон. Эта новая тактика помогла нам потом выиграть войну в Европе.
Другой выдающийся полководец, отличившийся в Африке, английский генерал Бернард Монтгомери, или Монти, как все его называли, тоже был чудаком. Носил вместо фуражки берет, по которому его скоро начал узнавать весь мир. Ходил с зонтом, создал вокруг себя рыцарский взвод из молодых офицеров связи, которые были его глазами и ушами.
Что было самым важным в личности Паттона и Монтгомери, и Жукова, между прочим? Они понимали, что солдаты, идущие в бой, в глубине души не хотят следовать за командиром, который такой же человек, как они сами. Они хотят, чтобы их вел сверхчеловек. И у настоящего полководца хватает мужества и уверенности в себе поддерживать в солдатах уверенность, что их ведет самый хитрый, или самый свирепый, или самый победоносный командир в мире. Такой командир создает массу мелких ритуалов, часто бессмысленных, но которые уже отличают и его солдат от всех других. Каждый солдат лелеет их в своих воспоминаниях. Так что 40-50 лет спустя старики говорят о себе: «Я ветеран 3-й армии Паттона».
Все историки пишут, что Паттон и Монтгомери очень не ладили друг с другом в Африке. Монтгомери не верил в военные таланты американцев и пытался приспособить их на вспомогательные операции, а Паттон требовал и добился самостоятельности и партнерского уважения. Самоуверенность Монтгомери была общеизвестна. После победы при Эль-Аламейне его вызвали в Лондон, где король посвятил его в рыцари. После церемонии Черчилль сказал королю: «Меня беспокоит Монти, мне кажется, он метит на мое место». И король ответил: «Слава богу, а то мне казалось, что он метит на мое». Мистер Бейтман, а как Монти ладил с Эйзенхауэром? Ведь командующий войсками союзников был американцем.
Это деликатный момент. Как лучше всего описать отношения Монтгомери и Эйзенхауэра? Можно сказать, что во многих случаях Эйзенхауэр был просто святым, потому что Монтгомери мог быть настоящим сукиным сыном. Он был высокомерный, напыщенный и требовательный. И одна из заслуг Эйзенхауэра в том, что он сумел выполнить свои задачи, не поссорившись с Монтгомери.
Эйзенхауэр сделал хорошую работу, не реагируя на Монтгомери's demands.
Насколько я понимаю, репутация генерала Эйзенхауэра как раз и создавалась во время африканской кампании. До этого он совершенно не был известен.
Эйзенхауэр был выбран на эту должность через головы его начальников. Тот же Паттон был всегда со времен Первой мировой войны не только выше него по званию, но и гораздо способнее как боевой командир. В 1940 году Паттон был призван и немедленно получил под свое командование дивизию и звание генерала. А Эйзенхауэр был тогда майором. Изучая африканскую кампанию, вы не найдете сражений, которыми бы командовал Эйзенхауэр. Все успешные сражения были выиграны такими командирами, как Паттон и Омар Брэдли. Но в этой первой объединенной высадке союзников роль Эйзенхауэра можно сравнить с ролью дирижера оркестра.
Вот что добавляет к этому автор книги «Армия на рассвете» Рик Аткинсон.
Эйзенхауэр никогда не командовал даже взводом в бою, а тут он вдруг стал командующим армией. Многие были этим недовольны. И особенно шатким его положение было после поражения под Казарин-Пас. Он даже написал письмо сыну о том, что он может быть снят с поста и понижен в ранге. Его не сместили, потому что Джордж Маршалл верил в него и потому что он нравился англичанам. Он был одним из тех немногих генералов, который понимал, что в такой войне нам нужны союзники, как, между прочим, и сегодня для войны с Ираком. Он совершенно не был заражен ксенофобией. Он был человеком широких взглядов, и он был человеком справедливым, что было редкостью среди военных в 1942 году.
Весной 1943 года американский 2-й корпус под командой Паттона отбил у немцев аэродромы в Тунисе и взял с боем город Гафсу, захватив немецкие арсеналы. Монтгомери готовил атаку на последние укрепления Роммеля, линию Марета в Тунисе.
They responded much quicker than any American or British commander had anticipated they could.
В 1942 году немцы очень быстро переправили в Африку войска, гораздо быстрее, чем ожидали союзники. Однако именно в это время, осенью 1942 года, у них пошли хуже дела на Восточном фронте. Битва за Сталинград уже начиналась. И немцы стали разрываться на два фронта, на что союзники и рассчитывали. Поэтому в Африке воевали только две армии – Роммеля и фон Арнема. Им не хватало людей, горючего, боеприпасов. А снабжение американской армии было к тому времени практически безграничным. В Иране был построен завод, на котором джип собирали за 9 минут. В Африку доставлялось все – самолеты, боеприпасы, еда. Англичане были потрясены, когда в порт Алжир пришел корабль, нагруженный 5000 упаковок с бутылками Кока-Колы. Так что, конечно, двум армиям уже было не удержать союзников.
В конце апреля 43-го года генерал Роммель доложил Гитлеру, что дело безнадежно, и предложил, пока не поздно, вывести войска из Африки. В ответ Гитлер потребовал, чтобы армии дрались до последнего солдата. Но он не хотел, чтобы убили его лучшего генерала, и отозвал Роммеля в Берлин. Как известно, летом 44-го года Роммель принял участие в покушении на Гитлера, и когда покушение не удалось, он согласился покончить с собой, чтобы оградить от преследований свою семью. Кампания в Северной Африке закончилась в первых числах мая 43-го года. Несмотря на приказ Гитлера победить или умереть, остатки дивизии Роммеля и фон Арнема сдались в плен в количестве 250 тысяч человек. Армия союзников 10 июля 43-го года снова погрузилась на корабли, пересекла Средиземное море и высадилась в Сицилии.
Наша армия в 1942 году была армией новобранцев-призывников, хотя и добровольцев было очень много. Население Соединенных Штатов накануне Второй мировой войны было 120 миллионов человек. Мы мобилизовали из них 16 миллионов. Это, конечно, ничто по сравнению с 30 миллионами, которые мобилизовал Советский Союз из 194 миллионов своих граждан. Но все равно, когда такое огромное количество новобранцев одновременно вливается в армию, она неминуемо теряет профессионализм. Поэтому в ноябре 42-го в Африке высадилась толпа, а весной 43-го оттуда вышла армия опытных, закаленных в бою солдат и офицеров. За 7 месяцев они набрались такого профессионального опыта, на который в мирное время ушли бы годы.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Армия на рассвете» к 60-летию высадки союзников в Северной Африке 8 ноября 1942 года. В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.